Я очень рад представить вашему вниманию Маргариту Белотелову. Это педагог, специалист по основам православной культуры, религиоведению. Много лет Маргарита ведет как непосредственно занятия с детьми, так и занятия со взрослыми относительно христианской педагогики. И мне посчастливилось вот в этом году в течение двух семестров почти вместе с Ритой быть на одном семинаре по чтению Священного Писания с детьми, где мы как раз говорили о том, вот, о чем будем сегодня говорить, но в гораздо более таком сжатом, что ли, варианте. Ну, вот, наверное, слово тебе. А о формате тоже, наверное, можно сказать, что если у кого-то будут возникать вот какие-то такие очень сильные вопросы, да, желание что-то сразу прояснить, ну, вы поднимайте руку, и уже Маргарита будет сама регулировать. На какие-то вопросы, может быть, мы отнесем их к концу, а какие-то можно будет прояснить в процессе вот наших таких бесед.
Ну, дорогие братья и сестры, мне действительно хотелось бы, чтобы, наверное, эта встреча больше была похожа на диалог, потому что вот чем больше я встречаюсь с детьми и со взрослыми, ну вот это опыт, ну, чуть больше, чем 20 лет, то мне все больше и больше кажется, что мне нечего вот просто так сказать, по крайней мере, вот в лекционном формате. И я очень благодарна Богу за то, что занятия с детьми, они очень помогают тому, чтобы вдумчивее относиться и к Слову Божьему, и к себе, и к жизни, и учиться общаться в диалоге скорее, чем вот пытаться чему-то кого-то научить из того, что тебе кажется правильным и верным. Ну, я думаю, что у нас как получится, так и получится. Я попробую немного поделиться тем опытом, вот, который у меня есть. Я думаю, что вот как Володя сказал, задавайте вопросы, когда вам захочется, и мы решим, сразу это будет контекст вот нашего обсуждения или вот немножко потом. Ну, для меня обозначили тему как задачу вот чтения Священного Писания с детьми. И я думаю, что для каждого из вас так или иначе вы встречались с таким опытом, когда чтение Священного Писания существует в рамках занятий воскресных школ как отдельный предмет или как часть знаний. Или есть вот такие-то библейские кружки, где с детьми читают Писание. Или, безусловно, этот опыт чтения Библии в семье со своими детьми, там, с соседскими детьми. И надо сказать, что, конечно, каждая такая, любая ситуация имеет свои существенные особенности. Но мы постараемся поговорить о том, что может быть общего во всех вот таких ситуациях. И, видимо, сегодняшняя встреча, она скорее, ну, как бы ее такие положительные плоды для меня могут быть, если мы сумеем поставить какие-то вопросы на эту тему, потому что вот так кратко понять и ответить, как читать Писание с детьми, невозможно. Я очень рада тому, что вот в библейском колледже в течение этого года существует такой семинар по чтению Священного Писания с детьми, где принимают участие и преподаватели, и студенты. Это такой живой процесс, в котором встают новые вопросы, мы ищем на них какие-то ответы, и каждый обретает для себя какую-то свою меру. Кто-то в преподавании, кто-то вот лично для себя, кто-то для общения с собственными детьми. И прежде мне хотелось бы, чтобы мы для себя ответили вот на такой простой вопрос. Вот здесь, сейчас, так как каждый это видит. Вот мы хотим детей знакомить со Священным Писанием, читать Библию. А что мы для себя видим как результат? Вот, ну вот как результат. Вот очень кратко вот попробовать сказать. Вот мы читаем Писание с детьми, а что мы хотим с этого иметь? Ну, попробуйте сказать, совершенно не там особенно формулируя, да.
Возможно, чтобы слово Божие и Священное Писание как-то стало фундаментом для ребенка и укоренилось в его, можно сказать, сознание.
Очень хорошо.
Фундамент
жизни. А, и вот попробуйте формулировать как можно короче. Вот, нет, это очень хорошо, да.
Создать общее представление, пробудить интерес.
Пробудить интерес, создать впечатление в целом описании.
Чтобы нравственная темочка упала.
Да. Ну, еще вот так можно сказать. Я вот для себя, то есть все ответы, не то, что там правильные или неправильные, безусловно, все понимают, что это так. Но для того, чтобы реально понять вот для себя, что делать и как, я вот за многие годы сформулировала для себя, не для кого-то, что я могу помочь детям полюбить Священное Писание. И именно это вот отношение и создает и фундамент, и семечко, и основу всего. Потому что вопрос знания Священного Писания, да, сложнее всего с теми детьми, которые приходят и говорят, а мы это уже все знаем. И, безусловно, у каждого ребенка есть любимая книга, которую он перечитывает, да, начинает с конца, с начала, с любого места. Но как понять, что есть книга, которую ты читаешь всю жизнь, и каждый раз открываешь что-то новое и не устаешь читать, а только понимаешь и понимаешь, что это источник, который тебя питает, вот, это действительно непросто. Я думаю, что вот какого-то ответа нет. Но вот вжиться вот в это понимание, а что же нужно делать, чтобы это было так, я для себя сформулировала, как вот помочь полюбить, читать Писание. Но если ты, значит, сформулировала, что это фундамент жизни, это семечко, или нужно полюбить, то самые простые вещи следующие. Это то, что это для тебя. Если это для тебя фундамент, вот, но как-то очень реально, не на словах, и ты понимаешь, что это. Если для тебя это то, что ты считаешь, что ты любишь, а это значит, что ты это открываешь там, ты без этого источника не можешь сам, то, безусловно, как бы научить кого-то или поделиться вот тем, что ты имеешь, невозможно, если это в тебе самом не укоренено. Поэтому это всегда очень живой процесс. Из следующих таких вот, ну, не знаю, каких-то вот вещей, которые могли бы быть постулатом, опорой для того, что мы сказали, что мы читаем Писание с детьми в школе и дома, и просто в каких-то случайных встречах, мне кажется, существует вот такой вопрос, на который тоже для себя как-то надо найти ответ, а с чего начинать? Начинать ли с первой главы Писания? Начинать ли с рассказа вообще о том, что такое Библия? Начинать ли с любого места? Ну или с каких-то вот, не знаю, таких вот вех основных всей библейской истории, которые могли бы кратко, но целостно увидеть, показать ребенку, о чем вообще идет речь. И вот здесь я тоже бы хотела спросить вас, вот не даже пока не рассказать о том, какой это вот у вас был опыт, но стоял ли такой вопрос для вас? С чего начинать? Ну, нет, стояла, значит, ответ на него с любого места.
Нет, не стояла, просто открываешь.
И читаешь. Хорошо. Ну, вот для меня это как бы вот вопрос, который не прозвучал, но ответ на него есть.
Ну, все-таки с детьми, если вот, опять же, все зависит от, насколько они знакомы, все-таки начинаешь как-то с притч таких вот, таких ярких, образов, а потом уже постепенно переходит более к каким-то вот сложным вещам. То есть это все-таки выборочное прочтение Евангелия, чтобы действительно проявился интерес. Вот. Естественно, ребенок, он мыслит образно. Поэтому тут...
То есть что-то, что очень заинтересует
да.
его.
Да. А потом уже потихонечку расширяет. То есть действительно зернышко, потом это тоже все.
Хорошо. А для кого еще? Стоял или не стоял этот вопрос?
Я думаю, что обязательно снова завет. Потому что Ветхий Завет, он сложнее, он требует больше комментариев, больше каких-то исторических справок. И я бы начинала, вернее, я начинала, да, с Евангелия от Матфея, потому что оно более повествовательное. Вот им проще, на мой взгляд, здесь проще действие на повествование. О том, что происходило, о событиях, которые происходили, когда они видят это все события, тогда мне было проще переходить на того, что происходило.
Есть еще какие-нибудь вот пожелания? Мне хотелось бы вот просто услышать сейчас вообще вот как бы важно это или не важно, задуматься над тем, с чего начинать. То есть, может быть, ответ, что не думали, все равно. Или это важно, но не знаю как там. Или вот замечательные ответы, которые прозвучали, которые говорят о реальном опыте.
Неважно, потому что в одном Евангелии Христос изгоняет торгующих из храма в начале Евангелия, в другом, в конце.
Вот еще один ответ.
Какой имеет цель вообще? Какая разница?
Сейчас мы к этому подойдем. Вот давайте вы, а потом вы.
Вопрос, с чего начинать знакомство с Священным Писанием? Они с какого момента Священное Писание вообще читали? Поэтому вы сказали, может быть, как вариант начать с рассказа о том, что вообще такое Священное Писание. Речь идет о Евангелии. Если идет вообще Священное Писание, мне кажется, вот это вот действительно важно, потому что когда начинаешь детей знакомиться с этим, вот действительно стоит сначала рассказать, может быть, в двух словах.
Да, что такое Библия?
Вообще, что это? Да. Что мы сейчас будем читать?
Хорошо.
Я считаю, что действительно важно. Важно, с чего начать. Потому что первая беседа, она как бы сразу даст возможность понять, что ты хочешь сказать детям, ну я хочу, да, и что ты, как дети воспринимают, мне кажется, в дальнейшем воспринимают, уже как бы методики на будущее. Ну, а второй вопрос, мне просто непонятно, мы начали говорить о законе Божьем и перешли на Евангелие. Что конкретно мы именно читаем, о чем речь идет?
А мы не перешли. Нет, я понимаю, что наша сегодняшняя встреча исключительно о Священном Писании, о чтении Священного Писания с детьми.
Да, но ты проясни для всех, наверное, по поводу того, почему, собственно, об этом стоит говорить отдельно. Почему недостаточно только закона Божия?
Ну вот я хочу сказать, что в моем опыте было так, что, скажем, такая целостная программа воскресной школы, она включает самые разные стороны. И опыт церковной жизни, историю церкви, богослужения и чтение Священного Писания. Я думаю, что каждая из этих сторон требует своего самостоятельного отношения, как целостного видения, что это стороны жизни не отдельно сами по себе существующие, а стороны жизни человека, которые вот в реальности их не разделяют. Но в научении, в образовании мы часто бывает их разделяем. Сегодня мы говорим о чтении Священного Писания с детьми, как некоторые части, которые достаточно целостно входят в жизнь, но как бы не посвящаем сегодня разговор той теме, а какая это часть там, да, вот как она должна соотноситься со всем остальным. Потому что как бы все, что вы назвали, это слишком серьезные и обширные темы для обсуждения. И вот, как я вначале уже сказала, мне кажется, нынешняя встреча, она скорее может пробудить эти вопросы. Вот они уже встали, да, какую часть Священного Писания с детьми может занимать во всем другом научении их катехизации. А сейчас, значит, мы стали говорить, так все-таки мы о Евангелии или вообще о Библии, мы о Библии рассказываем, или, значит, какую-то последовательность чтения библейских текстов ищем. Вот это как раз то, на что нельзя обратить внимание вот для себя, для того, чтобы начать какой-то разговор на эту тему. В таком историческом опыте, именно образовательном, существует несколько подходов к изучению Священного Писания. Поступательный, когда все тексты с Ветхого Завета, а потом, начиная с Ветхого Завета, а потом Новый Завет, год за годом, последовательно читаются и разбираются, есть концентрический способ, когда вся библейская история за какой-то промежуток времени, год, там, месяц, не знаю, три занятия, рассказывается целиком в основных событиях. А дальше ты как бы наполняешь ее новыми событиями, дополняющими вот эти основные вещи, которые прозвучали. есть поступательно-концентрические, да, и это как бы отработанные такие методики, но вот сегодня прозвучало несколько мнений о том, что можно начинать с любого места, и это не имеет значения. Вот мне бы хотелось сказать, что мой опыт говорит, что нет никакого принципиального противоречия между всеми этими подходами. Но не вопрос, что лучше, что хуже, а вопрос в том, чтобы понимать, когда ты выбираешь какой-то такой осознанно или интуитивно какой-то такой подход, то что за этим стоит. Вот когда мы говорим, что мы должны вначале рассказать, а что же за книга Библия, да, и только потом что-то из нее читать, наверное, это важно. Но в жизни много ситуаций, когда мы рассказываем просто какую-то евангельскую историю. И ребенку это интересно. Но мы либо подозреваем, что он уже слышал о том, что есть книга, где эта история записана, что он уже знает, что есть Бог, сотворивший этот мир, и Бог, который пришел в этот мир. То есть мы все время ориентируемся на то, что он уже что-то откуда-то знает. И вот это очень важно, чтобы мы понимали, знает он что-то или ничего не знает, абсолютно ничего не знает. И выясняется это, может быть, не так, что вот ты мне скажи, что ты знаешь, потом я тебе еще что-то расскажу, а именно в процессе вашего диалога. Вот вы с чего-то начали, в той ситуации, которую вот Бог вам дал. Ну, если это школа, и привели в нее детей из церковных семей, у вас есть программа, это одна ситуация. А если это случайная встреча на улице, то это другая. Но вопрос в том, чтобы мы умели видеть человека, которому мы что-то говорим, с которым мы вместе читаем или обсуждаем библейский текст. И поскольку мы сегодня говорим о встрече именно, чтении именно с детьми, то дети – это тот особый мир, в котором очень важно чувствовать возраст. Вот все люди разные, и встреча с каждым человеком неповторимая. Но у детей есть еще одна особенность. Кроме их личной неповторимости, есть возраст, в котором есть свои особенности. Есть 5 лет, есть 10 лет, есть 15 лет. И то, что вот мы сейчас называем возрастные особенности, там, психофизические, духовные, это вещи, которые достаточно известны, достаточно хорошо описаны даже вот в русскоязычной литературе, и без которых обойтись нельзя. Но при этом надо еще понимать, что дети 5 там, или 10 лет, 20 лет назад, 10 лет назад, сейчас они разные. Время так быстро накладывает отпечаток, может быть, за тысячелетия когда-то этой разницы не наблюдалось так быстро, как это происходит сейчас. И если 20 лет назад ребенок так дорожил печатным словом и так любил сидеть и читать практически любой книгу вместе со взрослым, то сейчас я знаю очень много людей, детей, в том числе и церковных, которые не очень дорожат тем, что папа или мама сидят с ними рядом и читают книгу. Я не говорю там Библию, просто книгу. Они гораздо большим желанием утыкаются в свой айпадик и желают потыкать кнопочки. И для меня, например, очень большой вопрос, как знакомить многих нынешних детей со Священным Писанием. И я не исключаю возможности, что очень важно сейчас создавать те программы, которые могут знакомить детей, когда они вот сидят одни вот кнуты в свой вот этот вот маленький компьютер. Я думаю, что эти методы возможны, но они не всегда будут действовать. Я скорее вопросы ставлю, а не советы даю, да. Потому что... Но вот я понимаю, что действительно какое-то время назад я сама видела, как дети могут часами сидеть, обсуждать и рисовать, и вот как-то все это было просто на ура, А сейчас нужно вставать на уши, чтобы с ними носиться, там приплясывать, все что угодно делать, чтобы вот был вот этот вот маленький зазор, в котором ты сумеешь что-то важное сказать. Вот. И в этом, значит, вот из всего сказанного, такой вот резюме и постулат, нужно быть очень внимательным к тому, с кем ты имеешь дело, ко времени, в котором живешь, с очень открытыми глазами видеть того, с кем ты читаешь или ведешь свою беседу. Если не хватает каких-то достаточных знаний, то всегда есть человеческий опыт, своя интуиция и желание вот этой встречи с ребенком, которые помогут, ну, как-то вот, не знаю, то, что ты не знаешь, все-таки, ну, компенсировать. Потом, мне кажется, встает такой вопрос, а вообще, когда я готов вот вести какие-то занятия с детьми, вот читать Писание, если я родитель, да, и мои дети, мне деваться некуда. Но при этом, допустим, я сам не прочитал Ветхий Завет, например, да, вот. Или, допустим, я почти наизусть знаю Священное Писание, с чем мне выйти там к детям. Вот у меня есть готовые программы, и я грамотно могу что-то выбрать. Или я такой крутой там методист, который может написать свою программу и что-то сделать. Вот с какого момента я могу начать читать Писание с детьми? Это вопрос к нам ко всем. Вот как вы чувствуете, есть ли какой-то критерий, который говорит, что вот вам рано, а вот вам поздно там, или вот вам как раз, у вас есть нужные знания, или там достаточно какого-то личного опыта. Есть ли какой-то критерий, который вам подсказывает, что вот можно, вот пора, вот это к месту? У кого какие предложения? Да.
Ну, так что, действительно, когда Евангелие становится частью жизни взрослого, это означает, что он не просто вычитывает Евангелие, там, глава, или апостолы. А это, так сказать, он с удовольствием читает, с удовольствием читает толкование, пытается в них разобраться. То есть с этого момента, когда человеку интересно, да, когда, ну вот остановится на улице и начинает смотреть вверх. Да. Через минут 5, если вы будете внимательно смотреть, вот вокруг вас идет толпа. То есть сам читай, если вы с интересом к этому относитесь,
значит, вот первый такой ответ, если это важно в вашей жизни, если это важно вам, если вы живете с Писанием и какие-то тексты согревают вашу душу, и вы начинаете понимать, что это живое Слово Божье к вам обращенное, пусть вы не знаете даже всего Писания. Вот тем, что живо для вас, вы можете делиться. У кого еще какие есть соображения?
Просто дополню, просто дети, они очень чувствуют вот, то, что мы говорим истинно, да, вот, они очень, многие вещи они могут, так сказать, понять разум, да, но вот, так сказать, на чувственном, каком можно сказать, каком уровне, они ближе, так сказать, к истине, чем мы. Поэтому они вот это чувствуют. И они сразу замечают, вот, сколько человек будет.
То есть вот возникает как дополнение еще один момент. Если вам интересно не только то, что вы читаете, но еще и интересно вот это обсуждение с ребенком, если вы для себя не ставите, как бы не определяете, что вы что-то знаете, что нужно передать другому, а это живой процесс, в котором Бог вам что-то открывает, то где же могут быть те границы, которые говорят, что вот это нельзя, вот это рано или поздно? И здесь не сумма знаний вашей подготовки, а вот это живое общение от сердца к сердцу. Я могу сказать, что мне вот как раз встречи с детьми, которые я там честно готовлю, вне зависимости от того, что я знаю, но каждый раз вот, дают очень много. И очень важный такой момент, что если ты уже знаешь, что тебе сказать, то это почти всегда проигрышная встреча. Вот когда ты знаешь, что сказать, но Господь открывает всегда новое какое-то пространство, в этом интересно и тебе, и ребенку. И если у ребенка не будет интереса вот к тому, что происходит, то привить ему любовь к чтению Писания наверное, очень трудно. Не будем говорить, что нельзя, потому что Бог все может, но гораздо труднее. Вот, значит, вот мы, мне кажется, несколько вех таких отметили. С одной стороны, они кажутся чрезвычайно простыми, сами собой разумеющимися. Но мне бы хотелось сказать, что если мы к ним не будем время от времени обращаться каждый раз, вот со своим размышлением, а что это для меня, то вот эта задача, если вы ее себе ставите, как читать Писание с детьми, она как-то будет тускнеть и буксовать. Вот нужно все время какое-то очень живое пространство для себя оставлять. Как это делать и что будет происходить? Ну, давайте теперь, может быть, перейдем... Да, вот закончим вот какое размышление, вернее, продолжим. Вот когда мы говорили о том, с чего начинать, да, сначала, с конца или с любого места, и вот с какой готовностью, то я сказала, что важно не с чего начинать и вот какую методику избрать, а важно понимать, что за этим для себя стоит. То есть вот с одной стороны видеть, что знает ребенок, потому что если мы ему говорим, что Бог пришел в этот мир, а как бы он не подозревает, что Бог сотворил этот мир и с какой-то целью, да, то вот в какой-то момент нужно эти вещи связать. Но они должны быть очень просто связаны для тебя самого. И все писание для первого знакомства можно пересказать детям очень кратко. Есть тот, кто сотворил этот мир для любви с тобой. И вот этот мир чудесен. И в нем есть все для того, чтобы ты рос, развивался таким, чтобы стать подобным мне. И я сам пришел в этот мир. Но как бы вопрос о том, что случилось со Христом, пришедшим в этот мир, и как человек отнесся к дару Божьему, вот к этому миру и творению самого человека, то есть вопрос грехопадения и крестной смерти Христа, мне кажется, очень непростым. Вот что первое? Сказать ребенку, что этот мир сотворен для тебя для радости и любви, и Бог пришел в этот мир, чтобы стать к тебе ближе, и Бог пришел, чтобы тебя спасти, и вот этот вопрос «спасти от чего?» Вот реально детям очень трудно понять, в чем состоит грех человека, и как он лично, этот ребенок конкретно, к этому причастен. И вот это вопрос нашей взрослой жизни, как мы этим живем, и как и когда делиться не отработанным текстом, как это сказать ребенку, а вот личным переживанием, это тоже очень важно. Но третий, следующий момент, что Бог обещает нам возможность спасения, жизни вечной, в любви с Ним, в новом творении, это то, что вот как бы завершает эту триаду понимания, вот, целостного восприятия Священного Писания. И это то, что мы должны помнить, что с какого бы места мы ни начинали, мы когда-то эту картину должны ребенку целостно представить. Мы можем сколько угодно красиво рассказывать о Рождестве, но как бы если ребенок не понимает, что Христос воскрес, и это имеет отношение к нему лично, то это будет какая-то вот неполнота всего. То есть в Писании есть достаточно мало информации для того, чтобы рассказать его целиком и кратко. Но как бы все остальное, это есть те моменты, с которых можно начинать, даже не подозревая или не подозревая, что ребенок знает о смысле бытия и о том, что Бог обещает нам в будущей жизни, но то, к чему обязательно нужно так или иначе прийти. Вот когда сказали, что проще начинать с новозаветных текстов, да, я с этим во многом согласна. Но есть опыт, когда мы читаем ветхозаветную историю. В первый раз вот, в каком-то таком серьезном обращении с детьми к чтению Священного Писания и видим опыт, как Бог действует в этом мире, как Он любит людей, какие-то личные отношения. Я хочу сказать, что иногда есть какие-то истории, которые вот трогают сердце ребенка даже гораздо сильнее, чем истории из Нового Завета. То есть на самом деле здесь тоже нет вот такого как бы закона, вот что важнее, с этого начать или с другого. Но что тоже очень важно как бы дальше понимать, что Священное Писание – это очень целостная книга. Там нет ничего случайного, и там все в очень важной последовательности. И все ветхозаветные и новозаветные тексты очень глубоко связаны. И если мы, вот как мы говорили о том, что вот для меня, например, важно, чтобы ребенок полюбил это чтение. Вот мы прочитали с ними несколько историй, они захватили его. Что-то из Ветхого, что-то из Нового Завета. А потом я вижу, что они взяли всю книгу и прочитали сами, потому что им нужно какие-то концы с концами свести. А что было в начале с тем героем, о котором мы читали, а что было потом. И это происходит каким-то естественным образом. Но как бы следующая задача в том, в чем мы должны помочь ребенку, это понять, как любая евангельская история или ветхозаветная история помогают понять одна прообразовательно другую и одна другую. И когда мы, да, и понять, какие исторические вехи следуют одна за другой, и почему эта последовательность очень важна. Мы читаем какие-то истории об Аврааме, о Моисее, о Давиде, а потом, и они очень интересны детям. И можно совершенно самостоятельно отдельно говорить о каждом библейском таком герое, событии с ними связано. Но в какой-то момент в возрастном отношении это вот, ну там, не знаю, 11, 12, 13 лет, когда такое историческое мышление у детей появляется, мы эти истории связываем вместе, и для них это как откровение, что оказывается, это так важно, что там вначале был Ной, потом Авраам, и что были завет за заветом, и ни один завет не отменял другой, а вот утверждал то, что было, и добавлял что-то новое. И все это так важно было в цепочке ветхозаветной истории, что Христос пришел не отменить закон, а вот его исполнить. И вот когда это происходит именно как открытие для ребенка, это гораздо важнее, чем если мы рассказали эту последовательность событий за событием и объяснили, что это очень важно, вот история так складывалась. Вот эту ленту времени можно рисовать, там, можно как-то ее иначе обыгрывать, но увидеть, помочь ребенку увидеть, как Бог действует в истории, как Он открывает себя человечеству, как Он открывает свое имя, это вот, ну, я бы сказала, действительно на уровне вот такого откровения с детьми. И для них это очень важно. Вот не школярский такой подход, а вот как-то вдруг соотнести жизнь двух героев, которые тебе оказались близки. Точно так же и все евангельские события, они с одной стороны настолько глубоки и вот самодостаточны, каждый из них, а с другой стороны, когда дети вдруг понимают, что любимые им истории из ветхозаветные вдруг оказываются так важны для того, чтобы понять, что делал Христос, придя к своему народу на эту землю, то это тоже как бы но очень важное. И мне кажется, что это еще одновременно очень важный мостик к тому, чтобы ребенок стал понимать, что я и Бог, мои отношения с Богом, они очень реальны. И Ветхий Завет, и Новый Завет, и как бы вот просто вся библейская история, это история еще и обо мне. Ну, давайте, например, вспомним историю с Елисеем. О том, как он победил сирийское войско. Вот мы читаем Писание, он помолился, и воины ослепли. И он повел их туда, где было израильское войско, и прозрели они в тот момент, когда оказались плененными уже войском, которое они пытались разгромить. История о том, как вот одни люди ослепли, потом прозрели, и что с этим было связано. Вот я сейчас ее не разбираю, но хотя ее очень интересно разбирать с детьми. В особенности с мальчиками, которым трудно подобрать часто вот какую-то библейскую историю, которая бы их захватила. А вот это вот, когда вот воевали, и вот все вот так как-то это было, оно просто на ура. И вот есть слуга Елисея, которому Елисей помолился, и тот увидел небесное войско вокруг сирийского, и у него пропал страх, что нам не страшно, что вот мы окружены и пропали. И вот сирийское войско, которое Елисей помолился, они ослепли. Почему? Вот по отношению к одному человеку пророк поступает одним образом, а по отношению к другим – другим образом. Почему Елисей не помолился так, что сирийцы увидели бы вокруг это небесное войско, но в отличие от слуги Елисея, испугались бы и как-то там вот. И здесь как бы что важно, вот я, может быть, немножко перескакиваю, но что важно, чтобы дети задавали свои вопросы. Если им трудно, им нужно помочь в этом. Если ты помогаешь, или есть такие дети, из которых просто вот изобилие вопросов сыпется. И здесь уже вопрос ведущего. Очень важно, чтобы эти вопросы были. Очень важно, чтобы один не забивал другого, чтобы мы, если это чтение в группе, да, помогали друг другу увидеть эту картину вот как-то как реальную, чтобы не звучали у взрослых оценки, вот ты правильно сказал, а ты неправильно, даже если как-то совсем не туда, вот, скажем так, клонит ребенок, то из любого ответа или вопроса всегда можно найти то, что поможет нам вместе посмотреть на картину так, что это помогает всем нам ее увидеть, пережить. Вот то, что происходило с героями, которые жили так далеко, и почувствовать, что это те отношения с Богом, которые важны и для меня в своей собственной жизни. Продолжая вспоминать эту историю, мы видим, что Елисей, когда просит царя помиловать войско, накормить, напоить и отпустить с миром, показывает пример чрезвычайного милосердия к врагу. И вот после этой истории выбирайте любую новозаветную. Когда Христос исцеляет слепых, когда Христос проявляет свое милосердие к людям. Вот ассоциаций может быть очень много. Как бы не нужно думать, что вот очень четко одна и другая история соотнесены друг с другом и очень хорошо помогают вот друг друга понять. Да, это так, какие-то лучше. Но когда ты начинаешь видеть, что практически все Писание вот так целостно, и любая ветхозаветная история находит вот свой отзвук в Новом Завете, также Новый Завет ложится на вот эту вот всю историю, то это чрезвычайно важный момент. Понятно, что с нами, со взрослыми, это никогда не будет законченным процессом. Это всегда происходит с нами. И мы своим ежедневным чтением, своим обсуждением в каких-то вот общинных группах, в чтении, слушании Писания, богослужении в храме, как бы все время этот процесс вот для себя продолжаем. И очень важно им делиться с детьми. Ну, вот я не знаю, Володь, сколько мы времени говорим-то? Много.
Ну, смотри, давай еще минут 7-10, вот, а потом, может быть, немножко больше вопросов.
Ну, может быть, уже какие-то вопросы есть, да? Вот.
Вы знаете, так можно сидя или как?
Наверное, лучше сидя. А то мне тоже захочется
как вставать. Как вы относитесь к все-таки раздельному, вообще, в принципе, обучению в открытой школе и раздельному чтению Евангелия с мальчиками и с девочками? Я не просто так. Вот для меня один из образцов, это вот именно Сретенский монастырь, отец Иринея, вот именно возглавляет в открытой школе. И мне все-таки раздельно, я вот специально был на занятиях, мне очень понравилось, но
то есть вести библейские чтения и любые занятия в воскресных школах или в гимназиях, да, вот раздельное обучение, вот занятия с мальчиками и занятия с девочками. Знаете, я думаю, что этот вопрос, если к нему серьезно подходить, он нас уведет совсем в другую сторону. Вот я могу сказать в целом свои отношения. Я думаю, что возможны любые подходы. Вот если кто-то чувствует, что у него так получается, он видит плоды, да, пусть он делает так. В моем опыте всегда были занятия с детьми в смешанных группах. И даже смешанных по возрасту. И я бы не стала сейчас вот углубляться в том, какие есть плюсы и минусы. Я бы хотела сказать о том, что, на мой взгляд, человеку, который так или иначе ведет эти занятия или встречи, очень важно это видеть самому. Вот учиться видеть самому эти плюсы или эти минусы. И я думаю, что в ситуации там вчерашнего, сегодняшнего дня, встреч с одними детьми или другими, по характеру, по там в городе, в деревне, еще где-то, это разные ответы будут. Разные ответы. Дети сами очень разные. Вот мне как-то довелось свой церковный опыт начинать с детьми, которые все сидели под столом. Вот им не могли не сидеть за столом и что-то слушать. И я считаю, что это было мое спасение. Вот сейчас мне эти дети, которые сидят и слушают, я этим наслаждаюсь. Но я очень благодарю Бога за то, что вот первые, которые ко мне там больше 20 лет попали, я вместе с ними ползала под стол, и мы начинали общение вот как-то там. И уж там мальчики это, или девочки сидели, или как. И я считаю, важно вот живое отношение к той аудитории, которая перед тобой. Вот, которую ты знаешь, ты кому идешь, или не знаешь. Ты все равно должен молиться о том, чтобы Господь открыл тебе сердце на этих конкретных людей. И, на мой взгляд, вот все усилия должны быть направлены на то, чтобы встреча состоялась живая. Мы каждую встречу сейчас, там приходят иногда новые дети, или те, которых мы, я хорошо знаю, там они друг друга знают. Но мы начинаем со знакомства, произносим имя в какой-то такой игровой ситуации. И мне кажется, как читать Писание и вот говорить детям о том, как Бог открывал свое имя, если ты не научился это делать друг с другом. Например, такая игра. Я называю свое имя, а все хором спрашивают, кто это? Я повторно называю имя, тогда все говорят, это тетя Рита. И так каждый делает по кругу. Ну, это смешно для них, это забавно, но в этом есть очень большой смысл. Назвал свое имя, но люди переспросили его, И когда говорят, а, это тут, это какое-то другое узнавание. А дети, они там как бы одной интонации, другой, для них это тоже вот как-то становится, ну, немножко трепетно вот, назвать свое имя не один раз, а другой. Вот. Ну, вот ответ скорее в том, чтобы уметь видеть и как-то к этому готовиться человека, с которым ты имеешь дело, а вот там вместе, отдельно или как-то. Вот. Ну, может быть, еще тогда вопросы или... Да?
Есть ли какие-то разработки, которые уже, знаете, что встретили бы с какими-то подручными материалами, каким-то, чтобы можно было взять методичку?
Вот я бы хотела начать с того, что вот человек должен для себя ответить, что ему важно. Допустим, вот открывать Писание и читать его с детьми, да? Безусловно, готовиться к этому. Этот вопрос мы оставляем как бы за кадром, да, вот как готовиться. Либо и в процессе этой подготовки иметь четко разработанный методический материал. Например, вопросы по какому-то тексту. Или предложение по тому, в какой последовательности читать, выбирать тексты. Да? Вот. Я думаю, что на этот вопрос лучше ответит Володь. С одной стороны, мне всегда тоже не хватало этого материала. Вот. Но, как бы, по счастью, на протяжении вот, 20 лет всегда была возможность встречаться с теми, то ли это был постоянный семинар, то ли какие-то вот встречи лично с людьми, с которыми можно было бы эти вопросы обсудить. Но я знаю очень многих людей, прежде всего родителей, которые вот приходят на занятия с детьми и просто говорят, что мы не можем. Вот нам очень важно, чтобы были вопросы к тексту. Вот на том семинаре, о котором Володя говорил вот в этом году в библейском колледже, мы пытались как бы учить, что ли, друг друга ставить эти вопросы. Вот есть текст, а как к нему поставить вопросы, которые, оказывается, нужны? Но больше всего таких материалов в протестантской среде, в католической. Из, ну, как бы, православной литературы более методического, скажем, такого подхода, мне всегда помогали и до сих пор помогает книга Колумзиной «Наша церковь и наши дети». У нее по возрастам расписано вот как-то не подбор текстов даже, да, а просто представление детей в определенном возрасте о Боге, о семье, о дружбе, и в соответствии с этим подбор каких-то евангельских текстов. Вот как одно из упражнений тоже на семинаре мы пытались делать следующее. Значит, просто сами участники готовили какие-то краткие сообщения о психофизических особенностях возраста детского, а дальше на каждом возрасте пытались расписать, ну, скажем так, евангельские тексты. Вот с какого возраста хорош вот этот текст, для какого возраста вот такой текст, или вот этот текст, который годится для самого младшего возраста и, соответственно, для любого там как бы следующего, но какие вопросы важно поставить в этом возрасте, в этом или в этом. И мне кажется важно вот не столько заимствовать этот материал, а вот как-то научиться видеть вот эту точку зрения. И мне кажется, это возможно каждому человеку. Нужен какой-то вот просто навык, с которым можно помочь. И опять же помнить о том, что никакие вот методические, четкие, хорошие пособия нам не помогут вот сохранить живое общение. Они очень нужны, но они не помогут сохранить это живое общение. Это такой вот связанный процесс. Более того, я знаю церковную среду, которая, ну, принципиально даже с детьми не позволяет вот как бы читать Писание, обсуждая там исторический контекст, ставя вопросы, задавая их, рассуждая. Вот мы читаем Слово Божье, вот мы молимся, мы как-то помогаем друг другу войти в это сосредоточенное состояние. Мы читаем текст и как-то его обсуждаем так, как Господь на сердце каждому даст. Я уважаю этот опыт с детьми. Я знаю, что со взрослыми этот опыт может быть гораздо ценнее, чем там разборка по всем учебникам, толкованиям. Вот. Но мой опыт с детьми говорит о том, чтобы дети вот почувствовали такое отношение трепетное к Писанию, как живому Слову Божьему, которое открывает именно здесь и сейчас тебе что-то важное. Вот с ними много лет нужно скакать и прыгать, значит, объяснять там разные ситуации, рисовать, лепить, вот ставить сценки. И вот я хочу еще сказать, что это отчасти тоже ответ вот на как бы ваш вопрос, что есть формы такие прикладных занятий, которые чрезвычайно важны, особенно с маленькими детьми, при чтении Писания. Вот самое простое, доступное любому взрослому, это когда дети рисуют. Пусть даже взрослые сами ничего не рисуют, но дети с удовольствием это делают. Но важно не просто нарисовать, но потом вот эти картинки развесить и обсудить. И удивительные вещи происходят, что ни одного рисунка, да, не нужны оценки. Вот этот хорошо, этот плохо. Этот вот так замечательно нам тут нарисовал или объяснил что-то, а этот хуже. Очень важно помочь детям показать, что каждый рисунок удивительным образом открывает нам из прочитанного текста то уникальное, что никто другой не увидел. И это само библейское отношение к жизни, к уникальности каждого человека, к уникальности всего того, что нас окружает в этом материальном мире, природном мире. Один нарисовал цветочек, другой нарисовал там, Моисея со скрижалями, эту зеленую травку какую-то. И все это об одном и том же. Иногда есть совсем абстрактные и как бы о чем-то другом рисунке. Но ни один маленький ребенок, вот если мы читаем, разбираем текст, это вот такое вот все-таки погружение, как бы абстрактно на первый взгляд не выглядело его рисование, оно абсолютно попадает в точку по переживанию о том, о чем мы говорим. И вот чем дальше в сюжетном, скажем так, варианте вот рисунок отстоит от конкретного содержания, помочь увидеть, что он действительно по-настоящему помогает понять то, о чем мы читали, по переживанию, это вот очень важно. Ну вот мы обычно это всегда делаем, развешиваем эти рисунки и обсуждаем их. Но, значит, по поводу материалов, Володь, может, ты что-то еще добавишь, где их брать?
Ну, это моя мечта, найти где-то квант времени дополнительный для того, чтобы систематизировать те вещи, которые у меня вот здесь вот в ноутбуке висят. Вот, я думаю, что здесь есть просто реально программа нескольких лагерей, достаточно подробно разработанных, вот по там 10 минуткам. Вот мы с Ритой в прошлом году были вместе вот в одном лагере, и сейчас, в принципе, этим летом я так тоже думаю, что я, по крайней мере, наверное, все равно рискну еще разок поехать. Вот, и если кому-то будет интересно, можно будет отдельно просто поговорить и просто взять кого-то в качестве такого стажера вот в лагерь, где программа исключительно построена, ну вот, ориентирована на знакомство со Священным Писанием. И это будет более полезно, чем если я дам кучу материалов. У меня у самого лежит куча материалов с Украины, я в них заглядываю, но, честное слово, очень редко.
У меня есть надежда еще вот тот семинар, который у нас в течение этого года проходит, что он тоже как-то вот позволит систематизировать какие-то вещи, и они вот как бы есть методические подходы к чтению Писания. Иногда кому-то этого более чем достаточно и лучше, если человек обретает какие-то подходы к этому. Вот, чем конкретные материалы, которые вот, ну, разработки там по темам, по последовательности чтений, что иногда тоже не мешает. Вот у меня получается так, что в центре Покровские ворота значит, это называется «Библейские встречи для детей». И дети приходят каждый раз, ну, кто-то старенький, а кто-то новенький. Кто-то там 4 года подряд ходит, да, кто-то в любую встречу из этих 4 лет приходит там один единственный раз, кто-то 2 раза в год. Ну, то есть вот все по-разному. И получается так, что каждое занятие нужно выстраивать как такой вот самодостаточный, что вот пришел ребенок, и что-то ему вот такое важное. Чтобы это была последовательность чтений с каким-то понятным началом и концом и продолжением в течение года и в течение этих лет. Вот. И это тоже своя такая задача вот этих вот матрешек. Вот. Но его тоже очень важно так. И как бы эти программы тоже есть. Они кому-то могут пригодиться. Но...
У тебя занятия уже закончились в этом семестре?
В этом году у нас следующей субботы осталось последнее занятие, но оно нетипичное. Потому что последнее занятие в году мы называем экзамен-праздник, и тут встает новая задача. А вот мы читаем писание с детьми, наша задача, чтобы они полюбили, да, и наша задача там спрашивать с них знания. Но тем не менее, все-таки хочется как-то понять, как они усваивают. И я считаю, что это отдельный и очень непростой вопрос. То есть спрашивать писание на оценку, ну, для меня это нонсенс. Где-то, может быть, как-то можно, но я вот этого не понимаю. В моей практике этого не было. Но как понять, как они усвоили? Не опытом жизни даже, да, а вот, ну, все-таки вот какой-то памятью текстов, героев, переживаний, их связанностью. Вот. И поэтому такая встреча, у нее свой сюжет, свой вот какой-то такой подход. Это игра, испытание, которое пытается включать в себя, с одной стороны, вот как-то они должны посоревноваться, допустим, и что-то ответить там, набрать какие-то там таланты, баллы, еще что-то. А с другой стороны, понять, что вот то, что ты там набрал лучше всех, это не то за то, что ты получишь подарок. А вот, мне кажется, библейский взгляд на мир, он в том состоит, что если тебе дано больше даров, ты что-то сумел сделать лучше, чем другие, то это означает только одно. Ты должен больше потрудиться для других. И поэтому тот, кто первый все сделал, кто лучше всех, они получают новые задания. Все сложнее, чем у них было, в награду. Но результатом которого будет то, что как-то послужит для всех остальных. И реально иногда дети переживают вот шок, это такое варенье, вот там, но и это нельзя повторять, потому что есть и дети, которые год от года в этом участвуют, и надо как-то по-новому. Ну, вот как-то, да.
Я хотела вам сначала сказать по поводу вашего опыта с рисунками и объяснением рисунками. Очень красиво расскажу реальную историю, произошедшую в 5-м классе на уроке языка. У них тема «Древняя русская дочь» рисует храмом. И вот, значит, Пятачев дает картину. Зелень, травка, березки на горе монастырек, и к этому монастырю идет монахиня, пожилая, так бедная, с клюкой. А за ней прекрасная белая девушка, золотоволосая, с прекрасными белыми крыльями. И да, вот узел сбегает с крови, это что на листах? Вот это вот она идет на них. Сын, вот это какая она идет, а вот за ней это ее душа. Ребенок тоже получил цель, он не смог в рисунке это передать, наверное, было непонятно. Но когда он раскатался, встал на свои места и получил тему. И вопрос у меня. Вопрос, который проблема. Это такие мои грабли, на которые я наступаю каждый год, и никак их не могу обойти. В основном они у меня возникают, когда мы читаем Ветхий Завет с подростками. Ну, приблизительно возраст 14-15, даже 16 лет. Когда мы читаем историю царя Давида, которую, конечно, пропустить нельзя. Понятно, там здесь не можно как-то так вот рассказать общими словами, и вот пошли дальше. А тут никак не пройдешь. Или историю многострадального Иова. Тоже же, да, вот. Нужно же показать пример терпения, любви к Богу и так далее. В основном с девушками. Каждый раз на одни и те же грабли. Ну как же вот умер ребенок Давид? Вот он тут решил, Давид, да, вот пал, и вот. И все девочки в один голос говорят, это жестоко, мне кажется. маленький, кстати, пробовали с маленькими эти сюжеты. Проходит, все нормально. А, видимо, это такой возраст, когда они начинают переживать очень лично. И закономерный вопрос моего страдального тела. Бог ему дал других детей, а как все дети? Вот те, которые...
Вы знаете, я как бы не буду сейчас отвечать на эти вопросы, хотя на них ответы очень простые. Но я хочу обратить внимание вот на что. Вот когда вы говорите, что более личностно переживают вот эти подростки, я думаю, что это не совсем точно. Маленькие дети переживают не менее личностно. Но как бы их особенности мышления, они таковы, что они все принимают за чистую монету вот в каком-то таком сказочном мифологическом представлении, и у них не возникает этих вопросов. У подростков очень реалистическое отношение к жизни. И вот здесь они проверяют нас на вшивость полностью. Чего это вы тут в своем писании нам говорите? Чему это нас учит? Поэтому я бы не читала с ними текстов, которые... Вот как их там без терпения, смирения и то-то. Я бы читала с ними так тексты, что, которые бы помогали им на подобные вот примеры, да, смотреть другими глазами. То есть что-то в Писании должно показать такую любовь и разумность Бога и его действия в этом мире, из которого станет понятно, а вот, да, в этих историях так-то и так-то, а не изнутри этих историй. Вот я в этом году с подростками читала книгу Тавита. С большим удовольствием. Для них эта история, вот там, встречи молодых людей, вот такой интересный, с таким там приключенческим этим самым. Вот. История, которая в какой-то момент позволяет ему увидеть, что в историческом плане концы с концами связываются. Все как бы полная туфта в том, что такого быть в жизни не могло там ни во встрече героев там, да, а вот в каких-то других моментах. Но при этом очень хорошо в этой книге прочитывается вот позиция автора и то, что он хотел сказать. И вот когда они видят, что вот в этом возрасте, что надо не букву вычитывать, а какие-то вещи главные, которые из Писания ничего нельзя выкинуть. И вот это подтверждение, что ничего нельзя выкидывать, и это очень важно, это некоторый процесс, к которому надо идти. У меня ответ вот как бы на ваши грабли только тот, вот, ну, не знаю, там, ну, можно ходить в библейский колледж, там, да, вот, в каких-то семинарах участвовать и просто получать вот какие-то дополнительные знания, как идти, чтобы вот на эти грабли вот так вот резко не попадать. Вот, еще я хочу сказать, что в моем вот опыте двух последних лет занятий с подростками тоже появилась совершенно новая вещь. Вот дети, которые прям так писанием горели, прям они думали, когда только вот они начнут иврит учить, чтобы им прям вот уже там читать тексты серьезно. Вот эти 13 лет куда что рассеялось. Ну, на все что угодно внимание. Не с удовольствием приходят на встречи, но вот этого интереса, который был, его уже нет. Их захватывает в жизни многое другое. Не то чтобы вот что-то плохое, а просто... мир со всеми их хорошими даже интересами. Вот. И то, на чем они, что называется, подсели, вот их удалось уловить, и на чем мы держимся с библейскими встречами, это в одно занятие включенная тематика истории религий, которая совершенно на ура. Вот оказывается, представление о рае там, в других религиях, в других культурах, вот они такие, а как это в Писании? Не только в первой главе, но как бы и в других местах. А вот крещение, а вот молитва, а пост, а вот как это там у всех? А откуда у нас это? Да, и в Писании об этом есть. То есть вот их интерес сконцентрировался на Писании за счет совершенно как бы вот получается таких сторонних интересов. И надо сказать, что надо искать то, на чем их ловить.
Спасибо большое, Рит. Я думаю, что вопросов может быть очень много. И у нас семинары по чтению Священного Писания с детьми, даст Бог, продолжатся в следующем году. Сейчас это такая вкусная затравка для того, чтобы вы увидели, что такая, казалось бы, простая методическая тема, на самом деле оказывается гораздо более глубокой и интересной, чем кажется на первый взгляд. И спрашивали о некоторых материалах, и вот сейчас опять это, наверное, не будет материал в лоб, такой, да, с ответами на все вопросы, как читать Писание с детьми. Но вот я тут вижу три журнала, которые лежат, и, пожалуйста,
я расскажу
скажи
об одной попытке. Вот я сейчас тоже причастна к изданию журнала, который мы назвали «Удивительный журнал». Их вышло три номера. Это будет альманах, ну, где-то раз в три месяца появляющийся, потому что, ну, чаще просто у тех, кто его бескорыстно делает, зарабатывает деньги, потому что будет издать, времени просто больше нет. В этом журнале есть библейская страничка, заветная история. И как бы в первых трех номерах задан один из возможных методических подходов к чтению Писания. Начали мы с сотворения мира, потом следующая тема – это Рождество Христово, и тема пасхальная, вот пасхального номера – это вся история жизни Иисуса Христа, как история спасения, вот так воплотившаяся в Новом Завете, и его притча о Царстве Небесном. И к каждому такому библейскому тексту есть какие-то свои размышления, свои вопросы, детские вопросы. То есть какая-то попытка сделать его таким обсуждаемым. Вот. И мне кажется, что вот эти три номера, они задают некоторый контекст введение в Библию, да, для детей, а потом можно абсолютно разные тексты уже читать с детьми в этом журнале, их обсуждать, и мне бы хотелось, чтобы это одновременно был, там, скажем, ветхозаветный и новозаветный текст, чтобы вот эта вот целостность Писания Слова Божьего, она как-то вот со всех сторон так как-то. Вот, поэтому они есть в нескольких московских храмах, ближайший к этому месту вот храм Климента, только там, по-моему, третьего номера сейчас уже нет. Это журнал для семейного чтения с детьми 6-12 лет. Вот так вот как бы ориентировочно. Вот. А все остальные материалы номера, они как-то присоединяются к библейской тематике, чтобы в художественном произведении, в стихах, в каком-то научно-познавательном материале можно было бы тему заветных историй как-то вот еще увидеть с разных сторон. Вот.
Здорово. Ну что, по поводу этих журналов, если кто-то до храма Климента Римского не дойдет, я думаю, можно будет сделать заказ просто мне. И я как-то свяжусь с Маргаритой для того, чтобы этими журналами вас обеспечить.
Да, можно их просто полистать будет, когда вы тут вот.
А сейчас мы очень тебя благодарим. Вот.
Да. Знаете, я была бы очень благодарна, если бы действительно была какая-то реальная польза, потому что ну, как бы на эту тему много чего сказано и много чего можно говорить, но самое важное, чтобы было вот то семечко, которое поможет самостоятельно двигаться. Вот как бы не усвоить там набор материалов, но для себя выстроить вопросы для размышления и вот как-то почувствовать такое вдохновение, которое бывает, когда мы общаемся и делимся своим опытом.
Друзья, есть два объявления. Значит, мы с вами как-то планировали провести.